Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 417 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Откроет этот час проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника на евангельское чтение о богатом юноше. Затем мы предлагаем вашему вниманию первую передачу из нового цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Глаз Задонского затворника» по письмам Задонского затворника Георгия. Завершит этот час нашего вещания седьмая заключительная передача «Окончание лекции доктора филологических наук профессора Татьяны Евгеньевны Владимировой «Русский язык как корень православной русской культуры». Эта лекция была прочитана в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Ныне, дорогие братья и сестры, Церковь нам предлагает следующее повествование Христа Спасителя. Однажды к нему подошел некий юноша, который был, несмотря на свою юность, уже начальником синагоги и был богатым. Вероятно, самое положение начальника синагоги и доставило ему богатство. Юноша этот был благочестив, потому что, подойдя ко Христу, он пал ему в ноги и задал тот вопрос, который немногие задавали Христу. Он спросил его: «Учитель благий, Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Многие окружавшие Христа просили Его об исцелении, о помощи, но не так много было окружающих, которые говорили: «Хочу наследовать жизнь вечную». И вот, наконец, подошел такой юноша и спросил о жизни вечной. И Христос говорит ему прежде всего: «Что ты меня называешь благим? Никто не благ, кроме Бога». Ответил он так потому, что юноша этот не почитал его как Бога, а думал о нем как о простом, благочестивом учителе, как о человеке. И потому Христос и говорит: «Раз ты полагаешь меня человека, то и не называй меня благим, только Бог воистину благ, потому что благость человеческая изменчива. Сегодня человек благ, а завтра зол. И только Бог всегда благ по отношению ко всему сотворенному». Но он полюбил этого юноша за его стремление к жизни вечной, за его благочестие. И потому говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, раздай имущество, иди за мной, возьми крест свой и будешь моим учеником». И вот юноша этот, который почитал себя праведным, который почитал, что он выполнил все уже заповеди, оказался в недоумении. Когда Христос спросил: «Как ты живешь?», то он сказал: «Я выполнил все заповеди ветхозаветные. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и матерь». Вот те заповеди, на которые указал ему Христос, он сказал: «Все это я от юности уже соблюдал. И даже ближнего своего любил, как самого себя». Так сказал юноша. Но ответ его был, конечно, неправильный. Потому что как можно быть богатым и в то же время любить ближнего, как самого себя? И в то время, и сейчас множество людей окружает богатых людей. И если действительно человек возлюбит ближнего, то он обязательно так начнет раздавать свое богатство, что он окажется беднее своего ближнего. Поэтому, конечно, многие люди говорят: «Я люблю ближнего». Но как только пред ним встает заповедь о помощи, эта любовь оказывается очень ограниченной. Оказывается, что он больше любит себя и свое богатство. Вот поэтому Христос и сказал ему словами Ветхого Завета: «Соблюди ветхозаветные заповеди. А если ты считаешь, что ты их соблюл, что ты их выполнил, что ты хочешь быть совершенным, жить по Новому Завету, стать христианином, стать моим учеником, раздай имущество, отдай его бедным и следуй за мной». Вот юноша, услышав этот ответ, глубоко опечалился и отошел от Христа. Печаль его была глубокая потому, что он оказался не в силах отдать богатство. Он думал, что он совершенен. Он думал, что он исполнил все заповеди от юности. А оказалось, что он не может исполнить простого совета Спасителя. Так глубоко богатство, как страсть, как любовь к этому засела в его сердце, что она заглушила в нем любовь и к ближнему, и к самому Христу. И вот тогда Христос говорит: «Как трудно имеющим богатство, надеющимся на богатство, войти в Царствие Небесное. Легче верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное». Вот этот образ о том, как верблюд может пройти сквозь игольные уши, он остается несколько непонятен, потому что не пояснен в Евангелии. Но из толкования святых отцов и церкви мы знаем два объяснения этому. Первое объяснение состоит в том, что под верблюдом имеется в виду канат из верблюжьей шерсти. Вот как невозможно канатом из верблюжьей шерсти проникнуть сквозь игольное ушко, так невозможно, даже сложнее богатому войти в Царствие Небесное. Второе объяснение несколько иное. В Иерусалиме, в стене, которая окружает город, находились узкие ворота, дверь, в которую трудно было пройти, которые называли по ее малости игольные уши. И вот сквозь это ворота, сквозь эту дверь с трудом протискивался человек. Тем более верблюд не мог там пройти, а верблюд по ветхозаветному закону почитался нечистым. И вот как невозможно нечистому животному пройти сквозь эту дверь, так трудно и даже невозможно еще более богатому, уповающему на богатство, войти в Царствие Небесное. То или другое объяснение будем мы принимать, но смысл евангельских слов остается один. Тот, кто уповает на богатство, думает, что, будучи богат, он может этим спастись, что богатством он может купить расположение ближнего, купить здоровье, купить добродетель, купить Царствие Небесное, то глубоко ошибается. И вот, услышав этот ответ Христа, апостолы пришли в ужас, говорится в Евангелии. Чего же они ужасались? Ведь они были бедны, и даже то, что они имели, они оставили и последовали за Христом. Ужас апостолов, поясняют святые отцы, относился не к ним самим, а к тому, что они ужасались, ведь им предстояло проповедовать Евангелие, проповедовать учение Христово. И вот они ужасались, как возможно проповедовать Евангелие миру, когда все мы, весь мир заражен страстью и любовью к богатству. Кто же пойдет за Христом, если ему предложат выбор? Богатство или Христос? И вот они говорят Христу, кто же может это исполнить? И Спаситель им говорит, человеком, людям это невозможно, но Богу всевозможно. То есть невозможно человеку своими силами так отступить от богатства, чтобы отречься от него. Невозможно человеку, если он живет по заповедям человеческим, а не по заповедям Божьим, отречься от богатства и пойти за Христом, пойти за Церковью. Невозможно человеку, если он надеется своими силами жить, своими силами творить добро, а не Божьей благодатью, не путем смирения и покаяния жить. Невозможно ему отречься от богатства. Так же, как невозможно отречься ни от одной своей привычки, и от одной своей страсти, которую человек считает как бы своими, но на самом деле они чужие для него. Вот таково евангельское повествование о проповеди Спасителя. Это евангельское повествование, естественно, ставит нас под вопросом о смысле богатства. Мы знаем, что богатый человек имеет большие возможности для удовлетворения своих желаний. Но желания, как правило, эти можно назвать одним словом. Это похоть, которая выражается в желании властвовать, в желании наслаждаться, в желании унижать другого, или даже, может быть, в желании помогать другим, но так, чтобы гордиться этим. Так, чтобы все видели, что вот он богатый, он помогает, он праведный, и все его хвалят, и человек наслаждается этим, и хотя он вроде бы и милостив, и помогает, но на самом деле он по-прежнему не расстается со своим богатством, то есть со своей страстью, с гордостью, с тщеславием, с тем, что его ставит выше других людей. Богатство все Бог дает людям для того и только для того, чтобы человек помогал тем людям, которые обездолены, которые нищие, которые не могут своим трудом по различным обстоятельствам обеспечить свое существование. И вот благодаря этому неравенству Бог дает возможность человеку проявить добродетель, но проявить ее так, чтобы не гордиться этим, а так, чтобы благодарить за эту добродетель Бога. Поэтому Христос говорит, когда о богатстве, невозможно надеющемуся на богатство, уповающему, что богатством он сможет решить все свои трудности, все свои несчастья. Такой человек оказывается пустыженным. Мы знаем из священной истории, что были люди богатые, которые помогали другим, даже до того, что разорялись. Самый известный пример – это праведный Иов, который остался ни с чем, но Бог его не постранил. И мы знаем из истории много примеров, когда люди всю жизнь стремились стать богатыми, становились самыми богатыми людьми мира. И потом, в середине или в конце жизни, обнаруживали, что они нищие, что они ни с чем, что душа их полна гноя, что не знают, как дальше жить. Эти люди живут часто в пустоте, в отчуждении от Бога и от людей. И жизнь их томит, они не рады, что живут. Мы знаем много примеров, когда люди становятся богатыми и из благочестивых праведных становятся жестокими, становятся боящимися за свое существование. И много примеров нам приводит история церковная, когда человек бедный, трудолюбивый, удовлетворен и радуется жизни, радуется своему общению с Богом. И тем не менее, несмотря на множество этих примеров, мы все равно все стремимся стать богатыми. Потому что мир с его мирской мудростью постоянно нас к этому подталкивает. Дьявол все время нам говорит, старайся побольше заработать, обогатись, и ты будешь жить беспечально. Вот о каком состоянии апокалипсис нам говорит, сижу царицей, ничего мне не надо, говорит вавилонская блудница. Я богатая, и ничто меня не беспокоит. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, несмотря на то, что дьявол нас встевает в помысл, желание иметь богатство и надеяться этим богатством прожить довольно в этой жизни и даже стяжать жизнь вечную, мы должны отринуть этот помысл. И благодаря этому повествованию евангельскому помнить, что рано или поздно перед каждым человеком может стать вопрос, за кем ему идти, за богатством или за Христом. И дай Бог, чтобы сердце наше благодатью Божию ответило бы. Человеку невозможно отречься от богатства по его греховности, по его склонности ко злу, но Богу все возможно. Дай Боже мне не отречься от тебя, пойти за Христом, как учил он, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева на евангельское чтение о богатом юноше. Мы начинаем новый цикл передач заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
Время прошедшее не возвращается, будущее же всегда впереди. Надобно пользоваться настоящим. Чем вы теперь занимаетесь, то сопровождает вас к будущему. Но о чем больше всего должны помнить, то у всех больше всего забвение. Уклонение от истины неприметно передает нас сокровенному под цветами разновидных прелестей сопротивнику, дыжущим пламенем страстей, коими оплетает он свои сети. Когда очистим чувства наши от пристрастных удовольствий, тогда узрим в бесстрастии свет божественный и возрадуемся, Господи Спасителе, нашим радостью которой к объяснению никакой язык не годен. Даруй, Господи, и мыслить, и говорить, и делать все благоугодное пред Тобою. Задонский затворник Георгий. Вводная часть. Советуйтесь с книгами святителя Тихона, Дмитрия Ростовского и Георгия Задонского, а из древних — Златоуста, святитель Игнатий Брянчанинов. Не во время обучения в Минской духовной семинарии 1947 по 1951 годы, ни на лекциях Московской духовной академии 1951 по 1955 годы я не слышал имени Задонского затворника Георгия. Увы, и потом нигде не встретилось это святое имя на моем трудовом пути. Привел меня к нему другой великий учитель нашей святой русской церкви, святитель Игнатий Брянчанинов. И вот каким образом, изучая эпистолярное наследие всего славного учителя, я в ряде мест встретил не просто советы, а настойчивые указания всем желающим знать духовное поприще, читать письма Задонского затворника. Последняя книжка, утверждает святитель, драгоценна. Она может быть очень полезной. Она одного духа и направления с сочинениями святителя Тихона Воронежского. Позволю себе сказать, что она одного духа и с моими грешными писаниями, которые можно читать всем, потому что в них объяснено, что идет для первоначального и что идет для преуспевшего. Эти архипастырские слова богомудрого учителя глубоко запали в мое сердце и не давали мне покоя. Надо непременно найти творение Задонского подвижника и познакомиться с их содержанием, а может быть, познакомить и других. Но осуществить запавшее мне в душу я не мог сразу. Предстояло совершить многое-многое. Не только изучить письма святителя Игнатия, но и творение святого правина Иоанна Кронштадтского, и письма святителя Московского Филарета Дроздова. Как только я стал подходить к завершению поучительного слова святого Филарета по его письмам, теплившийся внутри меня огонек превратился в пламень. Пора приступать, и неотложно, ибо заканчивается библейский возраст моей жизни. Но здесь я допустил грубейшую, в плане духовном, ошибку. Вопреки моему обычаю, которому следую строго, я приступил к работе, не испросив на сие небесной помощи. И тут же потерпел неудачу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе за то, что Ты сразу меня остановил и напомнил, с чего подобает начинать. Я помолился, и через секунд 10-15 нашел то, откуда можно вести счет страниц нового труда. Георгий, затворник Задонский, скончался 25 мая 1836 года. Дмитрий, 25 мая. Русские подвижники 19 века. Русский паломник 1900 года. Июль. Господи, благослови. Желаю, чтобы мысль моя и сердце всегда исполнены были стремления к одному доброму. Лучше быть последнему в числе спасающихся, нежели первым в числе погибающих. Задонский, затворник. Описание, краткое известие, жизни задонского затворника Георгия в достаточной мере было сделано его современником, иноком Петром Григорьевым, всего 8 лет спустя после кончины Подвижникова. Как я уже отметил, скончался Подвижник 25 мая 1836 года. И тогда же, в 1844 году, было опубликовано. К тому же это известие с некоторыми изменениями и комментариями Морева издано в 2004 году Задонским Рождество Богородицким мужским монастырем по благословению Преосвященного Никона, епископа Липецкого и Елецкого. Это меня освобождает как от переложения известия, так и от характеристики писем Задонского старца. Тем паче, что, по меткому слову одного мужа, здоровому и прекрасному лицу румяна не нужны. Тем не менее, мне хотелось бы хотя в общих чертах схематично представить жизненный путь подвижника, акцентируя внимание на том, как он сам рассказывает о своих родителях, о себе и так далее. Сразу же хочу отметить, что как здесь, так и во всем последующем я намерен, если Господь благословит и поможет, представлять задонского старца его же словами. Думаю, что для уважаемого читателя или слушателя именно это нужно – услышать глубоко духовный глаз святого человека, а не разбираться в домыслах автора. Автор да будет лишь свидетелем. Родился Георгий в богобоязненной дворянской семье Алексея и Анны Машуриных. Место рождения – город Вологда, год 1789. Первенец семьи, дочь Надежда, умерла в юности. Постигла Анну и другая беда. Еще до рождения Георгия ее мужа по ошибке убили недобрые люди, поджидавшие другую жертву. 20-летняя вдова отказалась от второго замужества и, подобно матери великого святого отца церкви, святителя Иоанна Златоуста Анфусе, все свои силы, чистой души отдала на воспитание сына. Родным она отвечала: «Промысл Божий свят, ему угодно было взять от меня мужа и дать мне сына. Любовь к супругу моему не просеклась у меня со смерти его. Соблюсти верность ему и воспитать детей — вот чем я помышляю». Не разрешение искала молодая вдова, а молила Небесного Отца быть отцом и покровителем ее сына и саму ее укрепить в горестные дни. Она материнским сердцем чувствовала, что воздействовать на детей можно не столько словом, сколько примером своего жизненного подвига. А в завещании сыну говорила: «Исполнив назначение мое здесь, на земле, я скоро отойду к родителю твоему. утешаюсь несомненной надеждой, что по благости Божией ты по конец жизни пребудешь тверд в вере и учении Христа Спасителя. Помни, что это единственный путь, которым мы можем соединиться в вечности. Добрые семена веры падали на плодоносную почву, и когда юноша был призван на военную службу, произведен в корнета, а затем поручика, то и здесь хорошо помнил заветы матери. Удалялся от светских развлечений, уединялся для молитвы, следовал учению Спасителя. В 1018 году Георгий оставил службу царю в полках и пришел в Задонскую святую обитель, где стал послушником. Постоянная молитва, труд, пост, безмолвие — вот чем характеризуются уже первые дни жития в монастыре. Не удовлетворяясь этим подвигом, Георгий, вероятно, приняв тайно иночество, удаляется для более строгого самоотвержения в затвор, где проводит 17 лет. Его правило стало: ночью, полуночница, помянник, поклоны с молитвами Иисусовыми, поклоны Богородице и ангелу-хранителю, чтение жития дневник святых с выписками. Утром, утренние молитвы, утренние часы, последование изобразительных псалмов, акафисты Иисусу Христу, апостол, Евангелие по главе книги, благовестник, камень веры, толкование деяний апостольских по 10 листов, акафист Богородицы, канон Предтечи и великомученику Георгию, чтение духовного сокровища из Твореи Тихона Задонского, канон покаянный Иисусу Христу, канон молебный Божьей Матери, канон бесплодным, чтение творений Василия Великого и Григория Богослова. Вечером, вечерня, 12 псалмов, молитвы на сон грядущим, поклоны. Ложился Георгий очень редко, несколько суток проводил без сна, а изнемогший отдыхал недолго, сидя на стуле до утреннего благовеста. Одежду носил до обвещания ее, пищу принимал не ежедневно и только вечером. Мера была на 2 дня 5-копеечная булка и 2 кружки воды с уксусом. Иконы были единственным украшением келии. У дверей стоял без крышки гроб при дверях и надпись: «Ничего не делать без милости и любви».
Вы слушали передачу из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника». Продолжение в следующей программе «Троицкое слово». Завершит этот час нашего вещания 7-я заключительная передача «Окончание лекции доктора филологических наук профессора Татьяны Евгеньевны Владимировой «Русский язык как корень православной русской культуры». Эта лекция была прочитана в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Нацеленность, направленность русского самосознания на вот это «возлюби други своя», «возлюби ближнего своего как самого себя», оно очень сильно окрасило наше самосознание. И посмотрите, как мы говорим с другим человеком. Мы все знаем, как мы говорим, но обратим внимание, если включите утреннюю программу «Малахов плюс», Или вот молодежные программы. А вы включите один раз послушать. Ну, для интереса. Вот СМАК, культурная революция иногда. Еще масса передач, которые смотрят многие. Послушайте, как говорят и ведущие, и те, кто на этой передаче. И программа здоровья в том числе. Тарелочка, ножка, салатик, морковка, огурчик, вилочка, шажок, немножечко, тихонечко. Засилие. Уменьшительно ласкательных суффиксов. Засилие. То есть даже если вы начнете обращать внимание, я вас уверяю, другого вы не услышите. Любая передача включите, вы услышите это. Были сделаны подсчеты. В русском языке 40% уменьшительно-ласкательных, и в том числе уменьшительно-ласкательных и экспрессивных. Экспрессивная лексика, эмоциональная лексика в русском языке составляет 40%, а в английском менее 15%. На 25% мы другие. Мы когда говорим с другим, русский человек хочет ну, как-то это сделать, вот как-то приблизить. Мы все хотим с другим, как мне представляется, построить этот общий мир. Вот эта русская общинность. Мы понимаем, что это угодно Богу, что это должно быть искомое, что этот возлюби ближнего, как самого себя, это какая-то путеводная звезда. И обустроить с твоим, так сказать, собеседником, с учеником, с детьми, с твоим коллегой, вот этот общий мир. Это наше искомое. Поэтому, насколько мы сможем, я заканчиваю и возвращаюсь к тому, с чего начала, культура самоотражения в другом и для другого. Настолько, полагаю, мы угодны Господу Богу. И русский язык здесь нам большая-большая опора. К сожалению, я не смогла просмотреть в русском языке еще многое. Еще многое. Не смогла просмотреть. Если вы мне дадите еще несколько минут, я еще что-то скажу. Но в качестве тревожного колокольчика, потому что помимо вот этой благости, что нам повезло, мы говорим по-русски, и значит, даже атеист, даже человек, который, может быть, ему кажется, что он совсем не верит в Бога, он является носителем православных ценностей, потому что они укорены в языке. А пусть он даже этого не понимает. Пусть он наивный. Могу сказать, что в русском языке, в системе местоимений «я», «мы» у нас есть очень странное выражение «мы с тобой». Ни в одном языке такого выражения нет. Что такое «мы с тобой»? Это «я» и «ты». При этом информация может быть плохая. Но мы с тобой совершенно не понимаем друг друга. Она отрицательная. Но все равно русский человек как будто бы простраивает общий мир. Даже уже сознавая инаковость другого, мы это простраиваем. И, например, до 17 века русский человек не имел местоимений «он», «она», «они». Считалось неприличным говорить о третьем лице без него. Посмотрите, какая высокая мораль. А потом придумали это местоимение из «онный». То есть просто переначали. Когда... И вот то, что мне хотелось бы, отозвалось бы вас колокольчика. Посмотрите. Это я нашла не где-то у каких-то сомнительных мальчиков и девочек. Это то, что я нашла в учебнике Солганика. Это большой наш академик, лингвист, очень крупный специалист. В качестве цитаты он это привел, и я переписала из этой книги, которая учебник русского языка для всех 11 классов гимназии. Посмотрите, вот, что выписал из молодежного жаргона. Вот молодых людей среди нас немного. Может быть, они бы могли нам пояснять, но мы не будем их просить. Послушаем. Вот такое, называется это словом рэп, или, так сказать, молодежная эстрада. Я не знаю, как, честно говоря, это квалифицировать. Но вот такое стихотворение, я не знаю, вот такой текст. Я прошу прощения, но чтобы мы знали, что вблизи нас. Короче, ништяк, финтач мандражовый, гасиво, миссиво, полный голяк. Шмон закандычим, маразм будет клевый, ну и погодка у нас крутизняк. Вот давайте подумаем, это сейчас у детей, это где-то рядом. Я, поскольку у меня нет, так сказать, вот возможности слушать это, но я понимаю, что то, что скачивается на телефончике, то, что слушается детьми, я не могу сказать, в какой пропорции это к чему-то другому. Сам факт, что это существует, что это востребовано, и еще тоже существенный факт. Работая, читая лекции со студентов, их много, очень много, Когда я давала темы для курсовых работ, темы очень разные, в том числе исторические корни, в том числе о православии, много-много. И, кстати, работы о православии были прекрасные. Нет слов, насколько прекрасные. Вы знаете, я просто была потрясена. Очень глубокие, серьезные работы. Это не значит, что дети из себя это написали, но это значит, что они нашли в интернете, где-то в книгах какую-то информацию, они ее скомпоновали, и они хотя бы, так сказать, показывают себя вот такими. Это уже хорошо, потому что они могли не выбрать тему православия. Они могли выбрать другую, там 50 тем и даже больше. Так вот, я хотела вам сказать, что когда я давала эти темы уже во втором семестре, когда все великое я перебрала и понимала, что что-то надо дать кому-то, кто как-то еще этим не заинтересовался багажом, я сказала, ну давайте посмотрим молодежный жаргон. И тоже прочитала вот это. Мне было интересно, вы знаете... И уже было сказано, что это на дополнительный балл. Вот здесь присутствует супруг, он вам подтвердит. Вот поверьте, листочки А4, вот такая стопа, я думаю, что я правильно говорю. Это молодежный жаргон. Вот так детям было интересно в интернете посмотреть молодежный сленг, молодежный жаргон. Их это тоже волнует. Но это их волнует еще и потому, что они считали, что я должна с этим познакомиться. Они меня просвещали. Понимаете, у них была еще такая вот мысль. К моим смыслам прибавить еще вот эти мысли. Поэтому говорят, Татьяна Евгеньевна, я вам такое принес. Вот, вы знаете, я такой, то есть им это было. И они с большой готовностью к этому отнеслись. О чем это все нам говорит? О том, что мы должны знать. Дети сегодняшние, это дети другие. И только попытавшись их понять, не стать такими, а попытавшись их понять, мы можем приблизить к ним те высокие смыслы, которые в нас живут, в нас существуют. И тогда у нас будут наши дети, и это будет важный наш вклад в подрастающее наше существование. И если вот у меня есть дополнительное время, то так, хотелось бы мне обратить ваше внимание вот на что. Одна из статей Дмитрия Сергеевича Лихачева называется «Кто держит нить времен?». И он пишет об архитектуре, что эти старые здания, эти соборы, храмы, вот они держат нить времен. Но если мы с вами подумаем, может быть, в гораздо большей степени даже нить времен держит наш язык. Именно язык позволяет нам прочертить высокую причастность к высокой духовной культуре, в нашем с вами случае, к православию. И это очень существенно. У Мечковской я нашла, к сожалению, понимая это хорошо, я все-таки нашла это у нее. Сама не смогла сказать так красиво. Слова ее были вот такими. Язык и религия – две семиотики, то есть две знаковые системы, два образа мира, два самых глубоких, несхожих и взаимосвязанных начал в человеческой культуре. Не я, к сожалению, это сказала, но действительно, и мы с вами видим, язык, он нам что-то диктует, он нас воспитывает, он нас приуготавливает к определенному существованию. И вера, религия нам тоже прочерчивает наше бытие. И вот теперь у нас нет возможности записать, но просто... Хотелось бы все-таки философский подтекст немного высветлить. Еще Аристотель писал, что во всякой деятельности мы можем увидеть три момента. Это, вот говоря латинским языком, дюнамис, энергия, интеллехия. Вот три такие, скажем так, такая триада. Дюнамис. Если мы будем переводить это в деятельность речевую, в наше общение, в наш разговор, дюнамис – это готовность что-то сказать. Мы хотим, еще ничего не сказали, но уже хотим что-то сказать. Энергия – это вот наша энергичная речевая деятельность. И интеллехия – это образ совершенства. Мы понимаем, интеллехия – это совершенность, совершенство – это некая ценностная категория. Вот у Аристотеля эта триада прописана последовательно. Мне думается, правильней ее обозначить так, треугольничком. Динамис, готовность сказать, энергия, говорение. И внизу, вот так, прочертим треугольничек, поставим интеллехия. Не думается. Мы еще только хотим сказать, но мы уже соотносимся с теми ценностями, которые у нас в сознании. Хороший помысел или плохой? И это всегда в человеке присутствует. Лучше сделать, а лучше, может быть, и не сделать. Вот так, как вдруг тебе пришло в голову сделать. Сказать это и не сказать. Вот думается, что когда мы говорим, мы тоже чувствуем этот образ совершенства. Скажем, этот образ, будет ли это заповедь, будет ли это чье-то доброе слово, которое произвело на нас впечатление, и мы хотели бы встроиться вот в этот смысл, да? И ценность, духовность, она пронизывает все. У Бахтина, о котором я вскользь вот вам сказала, тоже есть очень важная такая триада. Он говорил, когда мы общаемся, то у нас есть, и он назвал так, адресанна-то, кто говорит, адресат, кому говорят, и есть еще нададресат. Господь Бог, суд совести, суд людей, наука, история, сосед, как угодно. Вот нададресат – это очень важно. Что бы мы ни делали, мы чувствуем над собой кого-то. И если сегодня у каких-то мальчишек дворовый самый большой хулиган выступает в роли адресата, и речь мальчика складывается так, и поступки складываются так. Если же над адресата выступает Господь Бог, это искомое. А если просто батюшка, которого мальчик, девочка иногда видит, или учитель, это хорошо, потому что кто-то ближний к тебе дает возможность сориентировать свое слово, свое высказывание, свою жизнь, в какое-то русло направить. Можно говорить очень долго. Он такой, а вот он другой, вот этот человек такой. Где правду сказать трудно, это вообще, по-моему, невозможно. Он скромный, да что-то он совсем не скромный, часто врет. Да что-то он никогда не врет. Понимаете, на все можно посмотреть по-разному. Трудно сказать, как мы можем и имеем право оценивать. Вообще лучше не оценивать, начнем с этого. Но все-таки в нашем сознании есть какая-то оценка всего и всех. Она неизбежна. Умственность наша и духовность наша, наверное, заключается в том, чтобы эту оценку, наверное, не высказывать. Но мы то, что мы говорим. Если бы возможно было бы каждому из нас, ну так сказать, прилепить некий микрофончик, который записал бы все, что мы говорили в течение сегодняшнего, например, дня, ну и потом вам бы это вдруг бы так быстренько бы как-то прокрутить. Вот это мы, вот хороший такой, другой, очень хороший. Это все очень относительно, и по-разному можно к этому относиться. Но к слову сказанному вы должны будете отнестись более серьезно, особенно к слову сказанному вами самими. И поэтому вот эти слова Ахматовой, я всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью моей, я думаю, многим из нас очень понятны. Потому что согласиться с тем, что были сказаны не те слова, сделаны не те поступки, приходится соглашаться, да, не так. Поэтому, если мы научимся относиться к своему слову более весомо, наверное, что-то в нас должно будет измениться и измениться в лучшую сторону. И еще, не все может быть очень потеряно в современных мальчиках и девочках. И здесь я позволю себе опереться на эксперимент, который проводился, очень интересный эксперимент. И был опубликован в журнале «Азия», это зарубежный журнал, очень массовый эксперимент. В этом эксперименте участвовала большая-большая репрезентативная, как говорят, группа людей из Америки и из Азии, мужчины исключительно. Вот такой был поставлен такой вопрос. Кого вы спасете, мать, жену, ребенка, если вы плывете на корабле и корабль тонет? Любопытно, я буду подсматривать, чтобы не ошибиться. Американцы сказали, 60% американцев сказали, мы спасем ребенка, 40% жену. Делаем вывод, мать никто не спасает. Вот это правда. Что же делать? Вот такая статистика. В странах Азии мужчины из Азии все 100% спасут мать. При этом они сказали, что жениться они могут еще раз, дело поправимое, и дети могут родиться еще раз, дело наживное. Вот такой прагматичный, интересный взгляд на вещи. Но даже это меня не так заинтересовало. Меня заинтересовали результаты эксперимента, который проводила Терминафова Светлана Георгиевна, декан факультета иностранных языков и религиоведения Московского университета. Вот те же самые условия она сформулировала своим студентам. Это много девочек и мальчиков, девочек больше, чем мальчиков. Как они ответят на этот вопрос? Это те, кому сегодня 17-18, ну, может быть, кто-то не поступил сразу 19, это очень юные создания. И вот эти мальчики и девочки, но больше девочек, вот как ответили на вопрос. Это нам уже интересно. Они скоро будут нас, ну, не эти дети, но такие же дети будут нас скоро лечить, учить наших детей. Это следующее поколение. Посмотрите, как интересно. Наши российские дети. Вот что сказали. В течение 10 лет этот эксперимент проводился. Он не мелкий. 65-70% за эти годы спасли бы ребенка. 10-15 спасли бы мать. 8-10 мужа или жену, соответственно, мальчик или девочка. Да? Но вот что интересно, и я прошу вашего внимания, 7% ежегодно, хотя это не было указано в этой анкете, писали, лучше погибнуть самому, самой, чем всю жизнь страдать от угрызений совести. Как интересно. Вы понимаете, что из этого исходит? Русский человек, во-первых, не любит, когда ему задают какую-то матрицу, которую он должен запомнить. Это я на себе уже тоже убедилась. Когда я провожу какие-то эксперименты, ну, быстро эти ценности. Счастье, здоровье, мир, благополучие, деньги, спорт. Ну, поставьте, оцените по 100-бальной системе. Потому что интересно, что первее, что важнее подрастающем молодом поколении. И вы знаете, каждый год эти студенты мне говорят, нет, вы знаете, вот вы забыли еще вот это. Я каждый раз какие-то 3 позиции еще приписываю к тому, что я предложила. Каждый раз. Понимаете? То есть вот это немножко на особенку. Мыслит, живет и чувствует себя русский, ну вот в данном случае молодой человек. Мне кажется, вот эти 7%, о чем они говорят? Это ведь очень экзистенциально мыслящие девочки и мальчики. Экзистенциально, то есть они сущность мыслящие. Экзистенция – это существование. Они смотрят в корень своего существования. А что это значит? Если для них их личностное бытие, личностное существование уже так многомерно, что они дают такое, я бы сказала, философское, глубокое размышление. Это значит, что в русском человеке по-прежнему живет вот эта потребность в философствовании. И в статьях у Дмитрия Сергеевича Лихачева мы не раз можем встретить его слова о том, что на севере, в каких-то далеких-далеких деревеньках, очень немногочисленных, вступишь, он пишет, в разговор с мужичками, все в великом, ничто где сколько стоит. И как достать, или там, нет, это не волнует никого. А вот о Боге, а вот как вот если бы, ну, я не хочу сказать, если жизнь на Марсе, но какие-то вопросы, которые вовсе не имеют отношения к его сегодняшнему дню, к его сегодняшним заботам о пропитании и так далее. Вот эта настроенность русского человека на философствование, и мы с вами уже говорили, вот эти 6-7 томов философских трудов, это сколько же там философов в России, вы понимаете? Действительно. И поэтому, если мы будем с вами думать о русском языке, а русский язык – это его носители прежде всего, не будет носителей, русский язык будет только в качестве мертвых письменных текстов. Русский язык – это, конечно же, его носители. Вот мне думается, что отличает русских носителей языков вот это любовь к каким-то таким высоким смыслам, которая, слава Богу, православие удержало. Русский человек смог себя в него вписать в постсоветское время, потому что до этого, а я ходила в церковь честно признаюсь, с класса с 8, с 9. А до этого неосознанно, так сказать, ну, кто-то из бабушек взял, и я пошла вместе. Одна сама по себе, а нет, вообще-то, извините, нет, наверное, все-таки раньше класса с 4, да. Никольская церковь в Подмосковье. Я невдалеке жила, нет, пожалуй, что и раньше. Ну, это неосознанно, просто войти, посмотреть, послушать, не более того. Вот эта сродственность православию, сродственность высоким смыслом, и эта готовность себя причесать, так сказать, преобразить под словом, которое исходит от Бога, и вот это чувство совестливости от недоброго сделанного поступка, я думаю, все-таки все это наши какие-то экзистенциальные ценности, существенные. И поэтому, вот я всегда завидую людям, которые живут в Сергиевом Посаде, мне кажется, что все-таки каждый чуть-чуть лучше, или каждый чуть-чуть меньше худого, потому что смотришь купола, слышишь звон. А это ведь все не так просто. Когда рядом с тобой высокое, то это тебя определенным образом настраивает и делает, конечно же, тебя лучше. Но подспудно, незаметно тебя делает лучше молитва. Чтобы подчеркнуть глубинное, сущностное воздействие православия, я вот еще что хотела бы сказать. Повествовательное предложение, оно существует в каждом языке. Безусловно. То есть повествовательный, в конце которого стоит точка, если бы мы его записали. И вот это повествовательное предложение. Послушайте западную речь, все языки, в том числе и бывшие наши славянские народы. Конец фразы, интонация имеет тенденцию повышения. А в русском языке всегда сильное понижение. То, что ученые, специалисты называют интонационной конструкцией номер 1, ИК-1 сокращенно. Сегодня суббота, завтра будет служба. Мы говорим, упадая в конце. И встает вопрос, почему у других народов к концу фразы тон повышается, а у нас интонация восходящая, нисходящая. Когда мы сами в себе рассуждаем, исходя из нашего языка, мы это не чувствуем, мы у себя дома. Но как только мы начинаем учить западный язык, например, восточный то же самое, мы начинаем учить эту вверх идущую интонацию, и она нам трудно дается. У нас нет этой привычки преобразовать нашу речь так, чтобы при повествовательной фразе тон повышался. И специально тот, кто учит иностранный язык, этим овладевает. И не просто это дается. И встает вопрос, отчего это так вдруг? Русская интонация отличается от всех. Осталось спросить греков. С греками тут, может быть, мы одинаковы. Так вот, есть точка зрения, которая мне очень нравится. Я благодарна. Я узнала ее от одной из студенток, которая мне написала работу. Она нашла такую точку зрения. Я до этого не знала, что эта молитва «Господи, помилуй», известная, конечно же, всем-всем-всем с незапамятных времен, вот это «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи, помилуй». И это желание чувствовать себя человеком православным, оно когда-то постепенно, не в раз, не по приказу, вот так постепенно выстроило нашу жизнь. И это же так счастливо, если действительно вот это так. А я полагаю, что что-то должно было повлиять на интонацию. И, наверное, если не это, то что? Я думаю, что церковная служба и церковное пение, оно к нам пришло из Византии, а пение, оно имеет эту нисходящую интонацию часто достаточно. Это тоже что-то в нас объясняет, и это делает нас еще более православными. Православными по сути, по тому корню, из которого мы, как люди, которые общаются с другими людьми на русском языке, произросли.
Вы прослушали заключительную часть лекции беседы доктора филологических наук профессора Татьяны Евгеньевны Владимировой из цикла «Русский язык как корень православной русской культуры». Подошел к концу 416-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.